Текст этот называется «Шастра о святом Гусю Ламе, освободившем из ада всех живых существ», тибетском святом. Гусю также можно перевести как Геша. Такой перевод бурятской искаженной транскрипции.
Тибетский святой Гусю Лама скончался. Не отправившись в потусторонний ад и не вернувшись к оставленным в этой жизни братьям, родителям, сыну и жене, он провалился в находящийся меж тех двух видов перерождений ад промежуточной пустоты. Но благодаря своим истинным воззрениям на три драгоценности и чтению священных книг он не остался там, а достиг склона высокой горы. Поднявшись выше, он увидел гору, полностью покрытую льдом, которая, казалось, упирается в небеса. На тех склонах лама повстречал какую-то старушку и спросил ее: «О, старушка, кто воздвиг эту ледяную гору?» «Святой Гусю Лама, разве ты не знаешь, что это называется ледяная гора между прошлым и будущим перерождениями?» — ответила та старушка. Святой Гусю Лама спросил также: «О, старушка, почему на тех склонах, внутри большого загона, все имеют облик хищных зверей? Что за четыре моста виднеются там? Тот высокий золотой мост, позади него мосты из желтой и красной меди, а под ними железный мост. Там, вдалеке, виднеется скопище народа, лам и банди, которые веселятся, ударяя цимбалы, читают священные книги и отчитывают шесть словов мани».
Банди — это монахи, практикующие.
«Что это такое? Еще подальше, что за большой белый дом, внутри которого бьют большой барабан? Что это за огромное море здесь неподалеку? Что за мрачный мост расположен внизу?» На это старушка ответила так: «С тех пор, как я умерла, прошло 7 лет. Теперь вижу и у тебя, лама. Душа разлучилась с телом. Не ходи на те склоны. Если пойдешь, будет плохо. Люди, вершившие добро и твердо, всей душой уверовавшие в три драгоценности, даже если и пойдут туда, вреда им не будет. Но когда туда отправляются иные, грешные существа, то все они превращаются в хищных зверей».
Почему эти грешные существа превращаются в хищных зверей? Потому что в промежуточном состоянии, попадая в области с грубыми энергиями, обнажаются их самые глубокие начала сознания. Эти глубокие начала сознания не контролируются ими. Если вторичная причина вступает в резонанс с сознанием, то такой резонанс влияет на сознание в зависимости от того уровня осознанности, в котором вы находитесь. Одна и та же вторичная причина может порождать различные виды резонанса в зависимости от вашей кармы и света, который присутствует в вашем сознании. Что это за резонанс? Это как ассоциация, которая возникает в связи с каким-либо восприятием. Например, если человеку с очень плохими наклонностями, привыкшему причинять вред, привыкшему воевать или убивать, покажут нож, у него сразу возникнет ассоциация. Это оружие, и можно убить кого-либо. Его ум, соответственно, примет соответствующую форму, окрасится соответствующей бхавой. Это ассоциация. Вторичная причина породила некое состояние. Если хирург, который привык спасать других людей, делая операции, и увидит нож, он подумает, это скальпель, и много можно спасти людей. Если же нож увидит какой-либо святой, то он подумает, это атрибут гневного божества, это символ различающей мудрости, это символ различающего знания, отсечения эгоизма и неведения. У него зародится соответствующая бхава поклонения, чистого видения. Предмет один и тот же, но как вторичная причина, он, вступив в резонанс, породит разные ассоциации, и сознание окрасится различными бхавами. Именно поэтому закон кармы так сложен и неоднозначен. Закон кармы не действует прямо, сразу и на всех. Он действует опосредованно, как вторичная причина, инициирующая в кармическом видении какого-либо существа ту или иную бхаву. Если у вас глубокий единый вкус и достаточно чистого видения, то какая бы вторичная причина, в каком бы мире ни вошла в поле вашего сознания, эта вторичная причина будет порождать только позитивные, чистые ассоциации, все благое. То есть из вас, из ваших каналов будут исходить только деваты, божества, только прекрасные атрибуты, чистота. И ваше сознание всегда также будет принимать благоприятную форму. Те же, у кого сознание омраченное, бывает даже мирные, нейтральные вторичные причины при взаимодействии порождают негативные ассоциации. Это потому, что у них много негатива. Например, некоторые люди, только услышав слово «еврей», в душе взрываются. Удивительно, они, может, никогда в жизни евреев не видели. Они не получали никакого вреда. Но такова их карма и впитанная дурная информация, что у них порождается очень большая область нечистых ассоциаций. Таким же образом, другие люди, услышав какое-либо другое имя, как некий знак, как вторичную причину, у них тоже может породиться множество негативных ассоциаций. Это просто у них накоплено достаточно потенциала негативной кармы. И это так сложилось, это никакого закона за этим нет. И вот все вторичные причины, внешние объекты, разворачивающиеся в других мирах, инициирует тот или иной поток сознания в нашем тонком теле. И наша задача так утвердиться и очистить свое тело, чтобы вторичные причины инициировали только чистые божественные потоки сознания. Это возможно, когда внутри нас есть четыре бесконечных. Чистота, чистое видение, любовь, дружелюбие, доброжелательность как минимум, а как максимум глубокая погруженность в недвойственное присутствие.
Тот высокий золотой мост ведет в область Буд. Находящийся под ним мост из желтой меди ведет в область средоточия добродетели Будды с северной стороны. Расположенный еще ниже мост из красной меди ведет в область 33 тенгрии.
Небожителей.
Самый нижний железный мост ведет к яме. что касается того сборища мирян, лам и монахов, которые веселятся, ударяя цимбалы, читая священные книги и отсчитывая 6 слогов мани, то все они, ламы, монахи, а также весь мирской люд, в прошлой жизни сообща исполняли благие деяния. Потому-то в этой жизни, обретя тело и душу, они радуются сообща. В том дальнем белом доме находится небожитель в облике ямы, бьющий тот барабан. Расположенное поблизости море называется море мочи.
Море мочи. Это же ад, что вы хотите? Там нектара нету. Дальше.
Сообщив это, старушка вновь обратилась к святому Гусюлами. Ты, лама, отправившись по этому железному мосту, встретишься с ямой. Велика сила ада, но ты ослабь ее. Когда она произнесла это, святой Гусюлама отправился по железному мосту, как велела старушка. Едва Гусюлама тронулся в путь, как за ним последовало множество мужчин и женщин. Однако тот железный мост сделался толщиной с волос, и когда те многие мужчины и женщины ступили на него, волос порвался, и те, шедшие гуськом, живые существа, провалились в ад. Вот причина, почему железный мост становится толщиной с волос. Если по нему идут живые существа, совершившие в прошлой жизни множество грехов, порочившие лам и тойлов, не почитавшие 3 драгоценности, то мост становится толщиной с волос, и они попадают в ад. Затем святой Гусюлама, пройдя по железному мосту, достиг ворот дворца Ямы. Яма вышел навстречу и обратился к святому Гусюлами. При жизни глупые люди и прочие живые существа совершают множество грехов, думая, что будут жить до 1000 лет. Утверждая, что ламы и учения лгут, они не думают об утрате того, что имеют. Думают, что их одежда никогда не износится, а верховая лошадь не изнурится и не падет. Для того, чтобы различать истинное и ложное, я и нахожусь здесь между прошлым и будущим перерождениями. Ты, святой Гусюлама, иди и расскажи всем иным живущим людям. Если посмотреть на блаженную область Будды и посмотреть на область мучительных адов, то тело благочестивого, добродетельного человека лучше тела небожителя. Лицо его будет подобно сиянию солнца. Тело человека, не совершившего добрых поступков, окажется в аду. Лицо его будет 6 раз чернее и станет похожим на чугун.
Стоп. Итак, что же такое добрые поступки? Когда мы совершаем какое-либо действие, это действие тоже вторичная причина. Например, есть внешние вторичные причины, связанные с внешними объектами. Мы разбирали этот пример. Допустим, вам показывают монету, букет цветов, пищу, изображение божества. Каждое такое изображение вызывает у вас ассоциации. Ассоциации заставляют циркулировать ветры в определенных каналах. Происходит резонанс и вибрация. Так действует вторичная причина. Ваше сознание, вступая в резонанс, настраивается на определенную волну. Например, если вам покажут изображение Дататреи или Будды, у вас будет одна ассоциация и волна в сознании. А если увидите свинью, у вас будет другая ассоциация. Потому что разные вторичные причины. Когда мы совершаем какие-либо действия, то действия также играют роль вот таких предметов или картинок, которые вызывают в нас разные бхавы, мироощущения. Например, если вы делаете поклон перед статуей Дататрии, это вызывает определенное благоговейное мироощущение. А если вы совершите какое-либо действие, подойдете к человеку и так в лицо ему так сделаете, это у вас вызовет, помимо вашей воли, тоже подсознательную ассоциацию, не очень благую, чистую. Потому что ваш ум, прежде чем даже вы подумаете и поймете, в чем дело, вспомните, надо быть в санкальпе, надо осознавать, это все иллюзия, хамбрахмасми. Прежде чем все вот это развернется, ваш ум быстрее, он выйдет вперед и создаст оценки, что это сделано неправильно, это плохо, это злобное действие, сознание злобы или негатива, мгновенно уже окрашивает ваше сознание. И сознание как бы пропустит эту ассоциацию, и будет создан отпечаток. Это и будет дурным деянием. И все наши деяния мгновенно создают, вызывают такие ассоциации. Особенно, если мы действуем неосознанно. Так действуют наши поступки, тело, речи, ума, как вторичные причины. Поэтому первонаперво мы очищаем себя, совершая правильные поступки тела, речи, ума. Мы стараемся накапливать телом, речью, умом благоприятные действия, а неблагоприятные не совершать. В этом принцип всех заповедей Винаи. Это делаем, это не делаем. Такой договор. То, что создает хорошие отпечатки для нас благо, то, что создает негативные отпечатки, это стараемся не делать. Но почему создаются такие отпечатки? Потому что у ума есть жесткие такие черно-белые позиции. Это плохо, это хорошо. Даже если вы уму так скажете, это все иллюзия, это все чисто. А ума, у подсознательного ума есть очень серьезные такие глубинные ассоциации, он все равно разделит, помимо контроля понятийного ума. То есть понятийный ум пытается не делить, пребывать в безоценочном состоянии, а подсознательный ум все равно делит. Но когда мы добираемся до стадии 9 самоосвобождений, глубоко погружаясь в присутствие, так что каждое действие выполняется осознанно, тогда понемногу мы начинаем проникать в область подсознания. И уже вторичная причина нашего действия, речи, мыслей, тела, уже не вызывает такие жесткие негативные ассоциации, даже когда мы что-либо делаем. И любое действие в осознанном состоянии понемногу становится заслугой. Мы начинаем накапливать заслуги, действуя осознанно, даже совершая обычные поступки. И вот с одной стороны мы совершаем чистые поступки, которые создают возвышенные бхавы в сознании, а с другой действуем осознанно, самосвобождаем наши действия. Таков путь очищения сознания. Общепринято, плохие поступки вызывают у нас подсознательные негативные ассоциации, негативные отпечатки. И вот дело не в самих поступках, надо это понять, а дело в ассоциациях, в отпечатках, которые они порождают. И поскольку у разных существ разная карма и разное воспитание, то одни и те же поступки могут создавать разные ассоциации и отпечатки. Это зависит от уровня осознанности, прошлой кармы, глубины чистого видения и созерцания, морали, нравственности, этики, принятых в данной местности, в данной стране. Это очень сложный комплекс взаимодействий. Например, в одних странах вот такой жест – это благоприятно. Все, окей. Такой тоже. А в других странах, если вы так покажете, вы, особенно полицейскому, вас могут и даже упечь. Это плохой жест. И такой тоже, очень оскорбительный. Вас могут побить. Вы можете... Это все ассоциация. За этим нет чего-то реального. Это просто культурная среда. Обусловленность. Тем не менее, эта обусловленность реально воздействует. И когда мы совершаем какие-либо поступки, которые у нас ассоциируются с негативным, то есть это вторичная причина, которая инициирует в нас негативное кармическое видение. И пока наш ум не свободен, следует избегать этого, поскольку кармическое воздаяние идет вслед за такими отпечатками. Когда же мы учимся самоосвобождать все наши чувства, мысли и действия, и такое самоосвобождение достигает единого вкуса, постепенно плохие отпечатки и хорошие, они все уравновешиваются просто чистым осознаванием. Тогда закон кармы перестает прямо на нас действовать, и все зависит от той глубины, в которую мы погружены. Однажды на царском собрании все начали восхвалять Кришну, но один из царьков, Шишупала был такой, он начал Кришну поносить и сказал, что ему незаслуженно воздаются такие почести. Он такой грешный вообще человек, вот так он сказал. Украл одежду у гопи, так вел себя с ними, в общем, разнузданно, чужие жены, что это за игры такие в ведическом обществе. С детства был замечен в воровстве масла, простокваши, вот, и так далее. Вообще такой непристойный какой-то человек, несерьезный, легкомысленный, вот так этот царек Шишупала так думал. Вот. И другие цари знали достоинство и трансцендентность Кришны, что все это были лилы, которые, за которые он не несет кармической ответственности, подобно обычному человеку. Но Шишупала не понимал трансцендентный уровень Кришны, он судил его со своей колокольни. И никак не мог понять, почему цари воздают этому такому разгильдяю, какому-то несерьезному человеку и даже такому грешному, неправедному, по его мнению, человеку почести такие. И что тогда Кришна сделал? Он взял тарелку, метнул Шишупалу и убил его. И некоторые говорят, что он метнул Сударшина чакру, но так есть точно по текстам, то тарелку, по-моему, серебряную или железную. И когда Шишупала покинул свое тело, то затем те, кто видел духовным зрением, они увидели, как его душа вошла в тонкое тело Кришны и растворилась. То есть Шишупала слился с трансцендентной формой Кришны и достиг освобождения, саюджья мукти. И небожители, которые это видели, очень удивились. Они спросили, почему этот человек тебя ненавидел и плохо к тебе относился, но он тебе растворился. А причина была в том, что Кришна и его тело был абсолютен, трансцендентен. И поскольку души в промежуточном состоянии все растворяются, то он благодаря кармической связи растворился в Кришне и достиг освобождения. Вот такая у него была гуру-йога наоборот, антигуру-йога. Но поскольку Кришна трансцендентен и он сам абсолютен, то все, кто попадают, так считается, неважно с какой мотивацией, обретают такое мукти, освобождение.
Скажите, а почему никогда считают, что на вайшнав будет 200 жизней, если они имеют некармическую связь?
Я бы так сказал. Различные школы имеют просто различные теории, собственные классификации и градации. Скорее, у кого-то этот путь может быть 200 жизней, у кого одна. Это уж зависит от индивидуальных карм и сознания. Может быть, если бы живой Кришна был рядом с ним, и Вайшнав вот так бы вступил с ним в отношения, то это был бы путь одной жизни. А если это путь просто традиционного поклонения, то это может быть путь 200 жизней. Множество факторов есть, которые надо учитывать в одном случае, и которых нет в другом случае.
Когда владыка Ада сообщил это, святой Гусюлам спросил у Ямы: там вдалеке, что за головом множество людей виднеется в огромном море крови. За что они там? Еще дальше, в белой степи, виднеется множество людей, не имеющих ни еды, ни питья, ни одежды. Те, что не имеют еды, сидят и скребут землю руками. Руки их ободраны от пальцев до запястья, от запястья до локтей и от локтей до плеч. За что их так наказывают? Ближе сюда видно множество безногих людей. За что их всех так укоротили? Почему у тех многих людей возле моря рот величиной с горошину, ноги не способные сделать и шагу, телом размером в гору и горло, как самый тонкий волосок? Там, слева, собралось много людей. Почему они не слушают чтения священных книг, а только шепчутся? Яма ответил: все головы множества людей, виднеющиеся в том дальнем кровавом море, это головы тех, кто в прежней жизни сеял сплетни среди людей и клеветой доводил их до убийства. Когда им за это отрубили головы, то из вытекшей крови и образовалось то море. Виднеющиеся там дальше, сидящие у моря люди, скребущие землю руками, в прежней жизни, имея еду, питье и одежду, и скупости не давали их учителям. За это они и скребут землю, и, не находя даже корешка, не имеют здесь ни пищи, ни одежды, и руки их ободраны до плеч. Находящиеся еще дальше, в той белой степи, многочисленные куцы и людишки, при жизни непочтительно вытягивали ноги перед изображением Будд и в присутствии учителей, за это их тела и укоротили. Те, что на берегу огромного моря, со стами величиной с горошину, с ногами, не способными ступить и шагу, с головами как дом и телами с гору, чьи глотки размером с тончайший волосок, при жизни были скупы на золото, серебро, имущество и пищу. За это они и переродились преданными. Ближе сюда, там, где множество людей страдают, вопя: «Ой, ай, матушка, батюшка!» Находится мучительный ад. Эти в своей прежней жизни заставляли страдать своих родителей, детей и прочих людей. Беззаконно лишали жизни живых существ. За то, что заставляли много страдать различных живых существ, они вернуты в мучительный ад. Те существа, что шепчутся слева и не слушают чтения священного писания, при жизни осуждали чтение священных книг и порочили учение. За это их уши залили расплавленный чугун. Поэтому, не слыша ни звука, они шевелят губами, как будто шепчутся, сообщил Яма. Тогда святой Гусулама вновь обратился к Яме. «Я пойду и передам живущим людям все твои наставления. Но прежде отправлюсь в ад и посмотрю различия между добром и злом». Сказав это, он направился в сторону ада. Достигнув тотчас пределов ада и оглядевшись, учитель увидел множество людей, варившихся в огромном чугунном котле. Святой Гусулама опечалился и заплакал, как будто его собственное тело варилось там. «Почему ты, святой Гусулама, опечалился и плачешь?» — спросили у ламы владыки того ада. «Плачу от того, что вижу, как у этих многих людей, варящихся в чугунном котле, мясо отваливается от костей», — ответил святой Гусулама. «Ну, из-за этих ты, лама, не плачь», — сказали владыки ада. «Они варятся за то, что в прежней жизни разрушали буддийские храмы, унижали и порочили духовенство». Затем святой Гусулама отправился дальше и увидел, как на горе, называемой Шила, подняли вверх 108 железных вил и установили внизу 108 крюков. На каждой вилы насаживали по человеку, и когда каждого из них ветром сдувало на крюк, тело раздирало на части. подобной конопляной шелухе, а волосы и кости отваливали. Затем их исцеляли и начинали пилить пилой, толочь ступи и разрубать на части топорами. Увидев эти мучительные страдания, святой Гусулама из благих побуждений произнес сокровенный Дхарми.
Дхарми. Дхарми. Заклинание.
Я опустошил молитвы. Воду горячих адов, окропив их предварительно освященной водой. Освободив всех из ада, лама отправил их перерождаться в лунную Будду.
Хотя этот святой попал в адское измерение, он был свободен от него. Он мог его разрушать и освобождать живых существ. Живые существа увязли в адском измерении, поскольку их умы были нечисты и порождались нечистые негативные ассоциации. Поскольку он был святым, реализовал природу ума, его мир рассматривал все как иллюзия и не порождал собственных негативных образов, он был свободен в перемещениях в этом мире и мог освобождать умы других живых существ. Это вот что напоминает. Если есть множество негативно настроенных людей, нечистых настроенных людей, собравшись компанией, они создадут невыносимую атмосферу. Они будут порочить, хулить друг друга, избивать, задумывать, причинить вред, и сама обстановка вокруг них будет адской. Но если туда попадет человек с чистым сознанием, понемногу, он может очищать омраченное состояние людей, а сам не будет затрагиваться этим. И он может указывать путь этим людям в более высокие измерения. Пока мы находимся в физическом теле, наши мысли, казалось бы, никак не влияют на наше окружение. Но в тонком измерении мысли являются энергией. И все, что мы думаем, проявляется, материализуется в виде образов, имеющих энергию. То есть подумать означает что-то создать. Очень легко создать дом, дворец, изменить форму тела, просто подумав. Таков тонкий мир. И вот здесь те, кто контролирует мысли и умеют правильно думать, и те, кто не контролирует мысли, сильно различаются. И если люди не контролируют свое мышление и неправильно думают, допуская гнев, алчность, дурные пожелания, плохие визуализации, эти визуализации мгновенно исходят из них, материализуются и обретают как бы самостоятельное существование. И такие люди сами окружают себя нечистыми мыслями. В тонком мире мысль полностью материальна. Именно поэтому очень важно постоянно учиться контролировать свое мышление. То есть вот, возможно, вот когда гуру напоминает там чистое видение, вы должны понять, почему он так много напоминает. Наверное, неспроста. Многие говорят, я не вижу вот Будд, не вижу святых сразу, божеств, я не вижу даршинов, я еще не способен. Но никто не говорит, что вы обязаны прямо видеть, как святые, что вот вы смотрите и сразу же божеств видите внутри каналов. Чистое видение это не в этом заключается. Может быть, вы всю жизнь будете практиковать чистое видение, не увидите ничего такого. Это не требуется даже. Если это возникнет как тонкое видение духовным зрением, то оно возникнет. Чистое видение в другом заключается. Оно заключается в намерении, в стремлении видеть чисто. А видите вы или нет, ничего здесь такого. Даже святые спустя годы могут и не видеть буквально это. Не надо это воспринимать буквально. А вот ассоциация, которая возникает при восприятии, чистое и возвышенное, вот это чистое видение. И тренироваться в пестовании такой ассоциации, это значит упражняться в чистом видении. Допустим, возникает какая-то негативная ситуация или нейтральная. И вы вместо того, чтобы порождать негативную ассоциацию, тренируетесь, упражняетесь в чистой ассоциации. Вот это будет практикой чистого видения. Если вы так упражняетесь, это прямой путь к высшим измерениям, к чистым странам. Это никто не попадет в ады, в адские измерения, если его ум такой чистый.
После этого святой Гусюлама пошел дальше. В области, называемой холодный ад, смерзлось невообразимое множество людей. Когда тех вытаскивали и отделяли друг от друга, их волосы, кожа и кости отваливались. Увидев это, святой Гусюлама по милосердству окропил освященной водой и опустошил 8 холодных адов. И в той области взошло солнце. Освободив живых существ тех 8 холодных адов, лама отправил их в область Буд. Затем он пошел дальше и увидел, как в мрачном аду горестно рыдает множество людей. Святой Гусюлама прочитал священную книгу и силой благословения трех драгоценностей полностью осветил мрачный ад и успокоил всех. После этого лама направился дальше и прибыл в Каракчатый ад. Приоткрыв тот адский ящик и заглянув в щель, он увидел, что внутри лежат множество людей, пожирающих друг друга. Святой Гусюлама спросил об этом у владык того ада, и те ответили: все живые существа, лежащие и пожирающие друг друга в этом аду, в прежней жизни обманывали друг друга, наживали себе имущество, пищу и скот. Поэтому теперь, упав в Каракчатый ад, они лежат, пожирая друг друга.
Ваше энергетическое состояние, ваше настроение и здоровье даже прямо связано со способностью быть в созерцании и поддерживать чистое видение. Вот сильный иммунитет, крепкое здоровье, неуязвимость к болезни присущи тем, у кого есть глубокий единый вкус, чистое видение и созерцание. И оно объединено с пранами. Но те, кто имеют много нечистого видения, слабый единый вкус, не укоренены в созерцании, они очень уязвимы, очень подвержены астральным влияниям, внешним воздействиям. Вот чистое видение вместе с единым вкусом в созерцании – это такая как бы неуязвимая, несокрушимая твердыня. Это такое царство, которое нельзя покорить. Кажется, что это нечто такое эфемерное, невидимое, тем не менее, его сила очень велика, если вы умеете правильно им распоряжаться. Перед ним невластные болезни, духи, астрологические дурные влияния, грехи, даже кармические последствия, невластны над тем, кто обрел такое видение. Все они растворяются в таком чистом сознании.
Когда святой Гусюлама прочитал священную книгу, эти ящики развалились. Освободив живых существ того ада, лама отправил их в область Буд. Затем святой Гусюлама пошел дальше и достиг множества людей, лежащих среди экскрементов и мочи. Увидев это, святой Гусюлама спросил у владык того ада: за что здесь эти живые существа? Все эти живые существа в прежней жизни оскверняли и порочили святые изображения Будд. За это они и лежат в аду экскрементов и мочи, ответили владыки того ада. Святой Гусюлама отправился дальше и увидел, как четверо духов, собрав множество женщин и распяв их, прижигают всех раскаленных до красна железом. Святой Гусюлама спросил об этом у владык того ада, и те ответили: этих женщин прижигают за то, что в течение всей своей прошлой жизни они наряжались в золото и серебро, ели вкусную пищу, даже не помышляя о благочестивых деяниях и почитая святую веру. Когда лама прочитал священную книгу, четверо духов, распинавших женщин, отпустили их. Освободив тех женщин из ада, лама отправил их в область Будды.
И контроль мышления в повседневной жизни заключается, чтобы анализировать, где мое подсознание находится, где мое тонкое тело. Вот здесь это уже плоды бесконтрольного мышления, как увидели. Кто-то лежит в экскрементах, кто-то играет на цимбалах, а кого-то распинают. И вот анализируя свое сознание в течение жизни, вы должны понять, где ваше собственное сознание в данный момент находится. И вот кто может сказать, мое сознание там в чистой стороне, на небесах, а мое в экскрементах, а мое ни туда, ни сюда, так. Вот вы должны сами понимать, где именно ваше сознание находится. Вот тонкие нюансы сознания. И вот каждый день вы что-то накапливаете, такое место, где ваше сознание находится. И из каждого дня накапливается общий какой-то баланс. И по результатам этого баланса и создается ваше промежуточное состояние в тонком мире и следующая жизнь. И вот как делает умный практикующий, желающий себе добра и другим, он следит, чтобы его сознание всегда было в чистоте, в благости, в благоприятном, в божественности. А если оно опускается до каких-то нечистот, он предпринимает усилия.
Святой Гусилама пошел дальше и прибыл в ад животных. Оглядевшись, он заметил, что животные, видя траву и воду, не могли ни есть, ни пить. Возле того ада сидело множество Будд в золотых шапках. Гусилама спросил у одного из Будд: «Почему, в то время как ты, Будда, сидишь здесь, эти животные были вернуты в ад?» «Так ведь они вернуты в ад силой своих великих прижизненных грехов», — ответил тот Будда в золотой шапке. Святой Гусилама прочитал учение и, выведя тех животных из ада, отправил перерождаться в область Будд. После этого святой Гусилама вернулся к яме и сел возле него.
Кто такой яма? Яма – это должность. Определенная должность в астральном мире – это дух, мощный, возможно, просветленный или наполовину просветленный, находящийся в Питрилоке. Это божество, и, возможно, в других локах находится его проекция. Это как некая администрация, которая распределяет вновь прибывших духов в соответствии с их настроем. Например, у нас здесь есть представители какой-либо администрации. Там, районный, монастырский, ну где угодно. Такая должность. Таким же образом, есть яма как функция, различающая мудрость и распределяющая живых существ в соответствии с их сознанием. И иллюзорные тела, как бы в различных локах, каждый такой из духов занимает такой пост ямы. И вот такая должность, когда различные души приходят на Питрилоку, анализируют их сознание и указывают им путь. Яма не наказывает. Яма только проверяет потенциал каждой души. А сама душа уже сама идет в соответствии с этим потенциалом. Можно так сказать, что яма предоставляет возможности. Душа сама притягивается в ад, как только яма показывает ей зеркало. То есть яма проверяет. Это как если проверить человека, вот дать ему ЛСД испытать. Ему только дать это испытать, его сознание само откроется и проявит различные состояния. Возвышенный человек увидит деват, низкий человек увидит монстров и демонов. И таким же образом каждая душа, сталкиваясь с зеркалом ямы, видит все свои деяния и грехи. И когда она видит, ее сознание само впадает в то или иное состояние. а затем открывается путь, чтобы войти в него поглубже. Так наступает путь ада, путь небожителей или путь петрисов, петрилоки, мира предков, духов. И каждому в состоянии промежуточном предстоит встретиться с зеркалом своей души. И вот различающая мудрость, которая показывает зеркало своей души, это и есть принцип ямы. И есть духи, которые именно, находясь на таком посту, владеют такой функцией показывать или усиливать развлечение, показывая вам состояние вашей же души, как зеркало.
В это время Яма услышал шум, издаваемый тибетским учителем по имени Иджан, который, скончавшись, шествовал на небесах. Яма отправил своего львиноголового сына в Велес. «Иди, посмотри». Тот львиноголовый сын ходил посмотреть и, вернувшись, доложил Яме. Тот, идущий наверх учитель, при жизни был очень могущественным учителем. Теперь он шествует, опустошая все великие ады и воздымая там солнце. Когда я спросил его, кто ты, тот учитель ответил: «В Тибете я был великим учителем по имени Ирджан. При жизни, проявляя стойкость, я пребывал в созерцании. Благодаря силе этого созерцания теперь я иду на небеса». Сказав это, он прошествовал дальше. В то время, пока все еще продолжали сидеть, прибыл черт с головой тигра и доложил Яме: «Позади меня идет еще один очень добродетельный учитель. Поскольку польза от прочитанных им при жизни бесчисленное количество раз шести слогов мани очень велика, он идет по мосту из красной меди. Благодаря силе этих прочитанных бесчисленное количество раз шести слогов мани, он увидел всех живых существ, он увел всех живых существ в область 33 небожителей».
Итак, этот учитель имел заслугу от начитанных мантр. Когда вы читаете мантру, в вашем сознании, то есть мантра – это вторичная причина, которая порождает чистую ассоциацию в тонком теле. Но для того, чтобы эта вторичная причина работала, вы должны читать мантру в возвышенном состоянии, в преданности. Тогда каждая прочитанная мантра будет очищать ваше тонкое тело. Лучший способ читать мантру – это концентрироваться на изображении деваты в состоянии преданности. Это не то, что мы читаем мантру «Ом», «А как там это? Ом». И мы чувствуем только четкие пальцами, наш язык что-то проговаривает, а в тонком теле ничего не отражается. И польза от такого чтения мантры, конечно, сомнительна. Вот когда мы читаем «Ом», и в нас раскрывается что-то, расцветает, бхава возникает, это заслуга. И вот если видеть тонким телом, может быть, под вами золотой мост появляется, по которому вы можете идти. Это тоже касается и чтения мантры Лакшми, Дататреи и других деват. Что здесь важно, это чистый духовный настрой, состояние преданности и чистого видения.